Петр не молодой уже. Мы продолжатели дела великих Станиславского, Немировича Данченко, Чехова, Горького. Продолжатели. И поэтому перед нами, естественно, возникает вопрос о традициях. Вот периодически возникает такое желание сохранить бы вот то, что уже добился этот театр. Сохранить, превратить его уже в своего рода музей. Это, наверное, понять можно. Какие-то зрители уже и полюбили какие-то формы, полюбили актеров, полюбили и атмосферу этого театра, полюбили, наконец, даже штампы этого театра. Но я должен сказать, если бы мы пошли по этому пути, мы бы очень бы сразу столкнулись с главной, основной традицией этого театра, с главной задачей, что ли, этого театра, ради которой была создана система, были созданы очень многие, так сказать, уже институты этого театра, которые все были подчинены только одному, чтобы театр не останавливался, чтобы он продолжал свой путь развития, поисков, открытия жизни, сегодняшней современной жизни, открытия человека, сегодняшнего героя. Отсюда все, и отсюда взаимоотношения с современной литературой, отсюда подход к классике, отсюда воспитание актера, отсюда требования к режиссуре. Все отсюда проистекает. Потому что уже в последние годы, да еще раньше, когда театр находился в зените славы, все равно основатели тревожились на этот счет. Немирович где-то в 40-х годах предупреждал мхатовцев: смотрите, если вы будете почивать на лаврах, если вы будете лелеять свое прекрасное, может быть, искусство, а не думать о сегодняшнем, не думать о развитии, то чайка улетит с этого занавеса в другой театр, который именно этим и занимается. И вот это и есть самая живая, основная традиция этого театра — все подчинить, чтобы он был живым, чтобы он был современным. Ну вот и что мы для этого делаем? Это все непросто и очень трудно. Всегда художественный театр приближал и включал в свою орбиту, и без них не мог ничего делать, лучших и близких ему писателей в любой период своей жизни. Сейчас мы делаем то же самое,
У нас целая группа писателей, которые с нами вместе работают, драматургов. Это и Гельман, Рощин, Шатров. В этом году мы будем ставить Залыгина, будем ставить Мишарина. Но я должен сказать, что эти усилия не должны ослабевать.
Всякий театр, наверное, имеет, опять же, какие-то свои критерии. Что нам развивать? Конечно, развивать вот этот гуманизм, уже заложенный в эстетике театра и основателями, в такой же степени основателей Чехов и Горький, с моей точки зрения. Такие же, так сказать, строители театра и авторы советского периода. Разве можно не назвать Булгакова, который, по сути дела, дал жизнь целому поколению, как Чайка в свое время, так и Дни Турбиных этому поколению актеров художественного театра, и Булгаков, и Всеволод Иванов. И можно перечислять целую плеяду авторов, которые, так сказать, вложили свою лепту, так сказать, в строительство театра, в его эстетику. Как составлялся репертуар в художественном театре? Что это за бесконечная переписка между Станиславским и Немировичем Данченко, который идет и во время отпуска, который все время... А вот мне кажется, может быть, эту пьесу, да потому-то, потому-то. Ответ перечитал, не уверен, а вот, может быть, то есть, это самый главный вопрос.
Механизм был странный, закручен весь.
Да, то есть, они вдвоем определяли, в общем, репертуар на следующий сезон. Мы, потому что сейчас все тяжеловее с ней, может быть, стало и так далее, и так далее. Они могли позже начать сезон, срепетировав какую-то пьесу. Мы сейчас это не можем. Мы должны открыться точно и сделать декорации заранее. Так что это немножко сложнее. Театр был меньше, мобильнее, и все. Но сам принцип выбора репертуара у нас, по-моему, вот примерно идет таким же образом. То есть в театре, в общем, все взаимосвязано, понимаете, все. Стоит одно звено выхватить, как нарушается что-то в жизни театра. Поэтому нужно решать все равно все в комплексе, понимаете. Это иногда мы говорим, да, вот самое главное это, нету этого, то-то, то-то. Но я, честно вам скажу, всегда считаю разговоры, когда нету пьес, мы, мол, можем сыграть, а пьес нету. Это неправильный разговор. Это неверный разговор. Это значит, и театр что-то не так как-то существует. Потому что, в конце концов, всегда находится и пьеса, или пускай проза, которая так или иначе будет выражать наше желание сказать о сегодняшнем дне, о сегодняшней жизни. А вот точка отсчета все равно это вот эстетика, которая все время вырабатывается, она связана все равно вокруг человека. Отсюда и режиссура, и, так сказать, исполнение на сцене. Не метафорический театр, понимаете, не театр приема, не театр, так сказать, чистой режиссуры. А театр, где живые человеческие образы, понимаете? Где режиссер не мастер, так сказать, результата, а режиссер, как говорил Станиславский, режиссер корня. То есть, когда исследуются и воспитываются, выращиваются эти живые человеческие образы, где актер имеет большую самостоятельность, где он, демиург, так сказать, на сцене, понимаете? Я очень уважаю многих режиссеров и люблю ходить в какие-то театры и у нас, и там, и за рубежом, но я сразу скажу, это нет, это не наше. Не наше. И сразу я фиксирую, вот этот актер из, может быть, многих и более эффектных, и более мастеровитых, вот этот актер, понимаете? Вот он бы должен быть у нас.
Какие признаки?
Признаки? Я вам скажу. Ну, содержание. Содержание. Ну и тот уровень, что ли, правды исполнения. Я думаю, что каждый раз создание спектакля — это все равно нахождение новых ключей. Обязательно. Даже если это тот же автор. Не зря же, вот видите, сцена наша сейчас достаточно будет универсальна в проезде художественного театра. Универсально. Мы сможем разных авторов ставить. Разных спектаклей, разных стилей, разной формы, но все-таки первично будет живой образ на сцене. А живой образ, это сюда все входит. Мне вот импонирует, кто это сказал, не помню, но где-то вот запало мне это, что не мысль рождает образ, а что живой образ рождает много мыслей, понимаете? Я не думаю, чтобы Станиславский и Немирович Данченко не думали о Шекспире, не стремились бы, не шли к нему. Но они хотели, чтобы это было с учетом обязательно их эстетики. Значит, необходимо было найти, какие элементы нашей техники могли бы сделать актеров живыми в Шекспире. То есть шли, так сказать, поиски, и не зря Немирович Данченко, в общем-то, и начал уже. Начал Гамлета, и в задумках, так сказать, в плане был Антоний Клеопатра. Мы должны более чутко и, так сказать, еще пристальнее в работе своей улавливать автора. Автора, потому что в том-то вся и штука, почему у нас одни спектакли похожи на другие. От того, что ведь автор или, там, я не знаю, время или еще что-либо диктуют обязательно для того, чтобы быть живыми, опять же, свои формальные приемы, даже понять, так сказать, какими ключами, какой элемент техники, какой элемент, так сказать, жизни человеческого духа, ведущий в том или ином спектакле, в том или ином авторе. Думая, например, о том, ну а чем нам вот там открываться в проезде художественного театра? Мне кажется, ну это еще тоже в плане мечты и страшно. Ну, это Пушкин, я думаю, потому что если говорить о нашей культуре, как все собралось, как, так сказать, откуда все вырастает, откуда все идет, конечно же, это Пушкин. Ну что такое Сальери? Ну что такое Борис Годунов? Мы же, так сказать, видите, насколько, казалось бы, автор вроде бы объективен, правда? Да, он зло осуществляет, но мы видим все причины, мы видим, откуда это все происходит,
каким образом это все возникает. Вот тогда мы лучше понимаем, что на себя. С точки зрения гуманизма пушкинского, Чехов, конечно, продолжает Пушкина. И вот, по-моему, я так прямо провожу, что ли, линию Пушкин-Чехов, понимаете? Не зря же художественный называется театр. Это должно быть все на уровне художественном, определенным. Поэтому большая литература, поэтому авторы, которые являются строителями театра в этом понимании, это только в художественном театре так вот стало в свое время.
Ну, хорошо. Ну, вот давай, Валя, теперь пускай возьмемся за Соню. Это самое в этом смысле. А?
Давайте.
Давайте. Потому что мне думается, что кроме любви к Астрову и кроме того, что она некрасива, так сказать, да, вот эмоциональные, так сказать, толчки, конечно, это любовь и все, но существуют какие-то ее ясные представления и убеждения. Вот это, я думаю, святая. Ну, святая. Ну, как играть, что нимф вокруг? Мы играли, это, помнишь, никто. Был такой спектакль там. Ему представляется, что он уже на том свете. И вот все мы выходили в таких нимбах.
А что это было бы, где звонил, погнулся совсем, прожаял.
Ну, я знаю, ты любишь такой театр, такой метафорический.
О, Сербяков, он слишком большой.
Не можешь
подходить.
Тяжело.
Он все время на улице гуляет с твоей подагрой.
Как не хочет.
У Астрова он в веточках есть. Елочка.
Нет, я просто думаю, что у нее-то нет этого момента разочарования в чем-либо.
Впечатлит, Марыч. Очень переживает за всех.
Надо быть милосердным, там это все верно.
Что вот Чехов сказал о пьесах Немировича, почему они не идут, Немирович там спрашивал, да? Потому что у них пошлости мало, да? Или не пошлости, он сказал?
Нет, ему же, да. Пошлости, только, по-моему, не про пьесы Немировича, еще про какую-то пьесу он говорил, но это я не помню.
Я думаю, что Соня какая-то не очень чеховская героиня, у нее нет пошлости. Она какая-то вот прямо идеальная, или нет?
Ну, да, а у меня впечатление от Сони все время, да, что она слепая, что она своей вере слепа.
Нет, не мальчик.
Да, слепая, потому что говорится какой-то реальности, жизни. Только верит в то, что как бы существует для нее заложенное в ее сознании. Вот не в столкновении с этой реальной жизнью, даже хотя бы та же самая сцена с Астром, у которой совершенно ясно он дает. Понять не может, не дает понять, но она должна была бы ясно понять, что он не любит ее. Она после
понять
этого...
Понять это одно, а жить как с этим?
После этого она вдруг счастлива, смеется. Ты совершенно не видишь, что он ее не любит. Ну, потом сама говорит, что не любит, и опять...
А ей достаточно, да, ей, ну как, ей в этот момент ночью, ей было достаточно для счастья просто... С ним.
А в следующий момент она говорит, спроси у него, любит ли, да?
А в следующий момент, да.
Так он же сказал, что нет.
Так подругу, а ну хорошо, вы все тут старые люди собрались, извините. Поэтому
ее оправдывает только то, что она молоденькая и чистая.
Мы никак не можем от этого отличить.
Все наносное, все наносное. Конечно, самая самостоятельная монолога. Первый от Заострова.
Надо удалее посмотреть.
Второй учи, лечи, скука.
Я не понимаю, как это можно сидеть на месте. Для нее это неправильно. Ну, как все для меня сейчас тоже непонятно, как бы я просто была домохозяйкой. Ну, непонятно, как это.
У меня вот это понятно, Дева, понятно, потому что... А кто может высказать протест, чтобы не наврать против жизни-то? Он берет именно тот возраст, бескомпромиссный, так сказать, и способный еще на подобное, чтобы высказать этот, так сказать, с идеальных каких-то представлений, там, справедливости, еще чего-то, свой взгляд. Он не находит других-то героев, которые способны в нашей жизни вдруг высказать это, столкнуться со злом, потому что остальные все это будут делать уже как-то иначе.
Вот когда он защищает?
Да. Вот мы находимся в проезде художественного театра в бывшем Камергерском переулке, где, ну, стоит дорогое всем москвичам, да и, наверное, всем любителям театрального искусства историческое здание Московского художественного театра.
Мечтаем вернуться в наше основное помещение, в проезд художественного театра. И не только потому, что там действительно, при том, что будет реставрирована вся зрительская часть со всеми линиями, символами, Шехтелем, придуманными, не только потому, что кажется, что именно в этом зале еще витает дух того художественного театра, но просто это необходимо уже нам практически для нашего искусства, Очень сложно, когда неверные пропорции сцены и зрительного зала, когда нет этой близости, когда не возникает вот этой интимной связи, играть очень многих авторов, углубляться в жизнь человека, ну и так далее, и так далее. И, наконец, конечно, мы думаем, что нам многое даст и то современное оснащение сцены, которое там предполагается осуществить. Кстати, тоже по завещанию Константина Сергеевича Станиславского, который говорил, что все деньги, которые появляются в театре, нужно тратить на оснащение сцены.
Сцена прежнего художественного театра, в общем-то, и уже не соответствовала нормам, ну, среднего театра. По габаритам карманов не было, колосники были на заворотных, то есть приходилось вручную, и не только вручную, не хватало высоты, а сейчас будет эта высота, и не было арьер-сцены, вот, которая теперь будет. Сейчас мы находимся как раз, вот сцена художественного театра. Вот видите, для того, чтобы насытить ее современным оборудованием, пришлось производить вот эти сложные все строительные работы. А почему? Для чего? Потому что, ну, как мы знаем, например, сценический круг вначале был просто как устройство для перемены декораций, закрывался занавес, переворачивался круг с другим павильоном или с другой декорацией, открывался занавес. Потом режиссер, и тот же Станиславский, один из первых, ввел круг как уже сценическое действие при открытом занавесе. Круг крутился, актеры переходили и так далее, и так далее. Но для того, чтобы изменять рельеф сцены, конечно, круг был некоторым препятствием. Мы решили сохранить и круг, но и воспользоваться вот уже более совершенными возможностями для изменения рельефа сцены, то есть создать, разделить сцену на 20 плунжеров, так называемых, или спускных подъемных площадок. Для этого понадобилось вот этот громадный приямок. И вот, может быть, Лев Леонидович Пономарев, руководитель всех этих работ, стройки этой, просто вам расскажет.
Здесь у нас вот применена была передвижка сцены. Сцена очень сложная, которую вы видите, всего-навсего три стороны, свободно стоящие. Нужно было сделать большие работы для того, чтобы усилить эти стены и передвинуть.
Вот то, что вы видите там, это и составляло сценическую коробку МХАТа. Надо было разрезать, отрезать по портальным стенам эту коробку и отодвинуть. Лев Леонидович, на сколько метров? Вот подробнее расскажите, как вот отодвинули это все?
Ну, отодвинули как? Передвижка произошла. У нас в этом году передвигали сцену, ну, тут вот устройство есть еще, часть вот оставили устройство. На рельсах стоит у нас поднятая вся сценическая часть на рельсах. По рельсам было движение, произведено при помощи специальных домкратов. Обрезку сделали очень просто. Если вы посмотрите на торец стены здесь и на торец стены здесь, посмотрите, то он как будто бы отпилен чем-то. И действительно произошло распил. При помощи специального устройства, которое впервые строители придумали, наши московские строители, именно было разрезано при помощи троса.
И театр делается все более динамичным, если можно так сказать. То есть мы уже не любим, и сейчас уже вообще ушли в историю, так сказать, полуантракты. То есть когда еще зрители не выходят в фойе отдыхать, а было так, занавес закрывается, дается полу такой свет, и в это время происходит перемена декораций. Сейчас зрители этого уже не терпят. Они хотят, чтобы действие все время развивалось. Поэтому мы тоже имеем на этой сцене эти возможности беспрерывного действия, что самое важное, по-моему, в театре. Мы уже думаем, что чем здесь открываться нам. Мало того, хотелось бы, чтобы первые спектакли как-то сразу показали возможности, что ли, этой сцены. Может быть, это не главное, но все-таки хотелось бы, чтобы это как-то было тоже продемонстрировано. Ну, театр, если не думать все время о его обновлении, то он тогда уже останавливается. Это кто-то из основателей художественного театра сказал, что театр – это как езда на велосипеде. Если остановишься, то падаешь. Значит, надо все время обновлять, все время ехать. Конечно, хотелось бы помечтать. Театр всегда предусматривает некоторый подход, некоторое, так сказать, свое место в общей, что ли, архитектуре. Да. Например, вот если убрать вот этот дом двухэтажный, не имеющий никаких исторических корней, то за ним открывается большое пространство, которое можно было бы превратить в сквер. Это был бы уголок Москвы, уголок, который уже настраивал на некоторый, так сказать, поэтический лад. Мы могли бы здесь находиться, уже настраиваясь на определенную волну восприятия, что ли, искусства.
Олег Николаевич, а может, мы мечту покажем?
А вот нашу мечту. Да, нашу мечту, если можно. И вообще, если бы этот переулок как-то подчинить бы идеи искусства, культуры,
вот что это там. Место.
Вот это самое место, если убирается вот этот двухэтажный дом. Правда, тут мы еще не посадили деревьев, но тут можно посадить вишневый сад, который бы весной бы расцветал. Там на углу могло бы быть кафе, где бы могли бы устраивать вернисажи, театральные художники. Здесь могли быть магазины нашего Всероссийского театрального общества. Здесь могли бы быть какие-то выставки театрального оборудования, книги по искусству, книги по театру. Вот там вот на Пушкинской улице находится театральная библиотека и читальня, здесь находится наша школа-студия. То есть немножко это было бы центром, так сказать, и молодежь бы, наверное, сюда, интересующаяся театром, искусством, как-то находила бы здесь себе место, и в тех кафе, которые здесь были бы, и в читальнях, библиотеках, магазинах, и, наконец, в сквере напротив художественного театра.
Сейчас во всем мире такой интерес к искусству реалистическому. Идет определенный поворот уже в понимании театра и главного, так сказать, основного в театре, как искусство актера. Поэтому такой интерес, такая тяга к Станиславскому. И у нас действительно, в стране так много всего о Станиславском, мы могли бы давать исчерпывающие, так сказать, ей сведения, мы могли бы помогать и удовлетворять эту тягу, этот интерес. Для этого нужно, чтобы начал функционировать центр Станиславского, как и определенные культурные явления в нашей стране, да и просто это необходимо уже практически.
Да. Ну, давай тогда как-нибудь. Сейчас Анурова нет. Мне, что ли, тебе письмо прислали? Хорошо, я сегодня это сделаю. Есть.
На чем остановить?
Да. Он говорит, что все это.
Да, ну понятно.
Все это ерунда.
Да, я так не понял, поэтому я пришел сразу.
В пятницу мы это самое. Ну, он говорит, как должно, как хорошо театру и музею. У нас, кроме нашего музея в проезде, у нас еще квартира Владимира Ивановича Немировича Данченко, музей. И, конечно,
дом-музей
Станиславского.
Там.
Да, вот там. Значит, научная работа,
да.
Архивная.
Наследство не разобрано по-настоящему еще.
Да, и это должен быть центр. Ну, есть центр Брехта, допустим, в Берлине, есть центр О'Нила, вот я сейчас еду, Шекспировский центр. А центр Станиславского при таком громадном, так сказать, сейчас интересе, что ли, который растет, возрастает не только у нас в стране, во всем, так сказать, театральном, что ли, мире. Начнем с немногого, но надо хотя бы сначала заняться такой организационной, что ли, работой. Объединить и систематизировать все, что сейчас так или иначе связано со Станиславским. И когда это просто уходит куда-то в песок, это всегда, так сказать, обидно, слишком это мощное, я не знаю, наследство, слишком перспективное, все в будущее устремленное, правда же? Для меня в первую голову Станиславский реформатор сцены и создатель определенного культурного, так сказать, движения, если можно сказать, да, на театре. Но не зря Чехов и Станиславский, правда же? Не зря это на сломе веков. Не зря, многое не зря. Поэтому мы и разговариваем, чем они живы, в чем их эти мучения, как это проецируется на сегодняшнего, так сказать, человека. И без этого никуда не деться. Поэтому, да, и объекты внимания, и вся наша технология, и конкретность действий, все это все равно будет. К этому все равно мы идем и придем, но из чего? Из чего это все возникает? Из какого, так сказать, мира, из какой атмосферы? Что это за люди в конечном итоге? Потому что вся, что ли, эстетика Чехова, по-моему, связана, конечно, именно вот с такими людьми. Мне они симпатичны. Поэтому их, так сказать, мы знаем период, очень их обвиняли, этих людей. Интеллигент, хлюпик, отсутствие силы какой-то, вы понимаете.
Я здесь Ваня жутко нравится, он мне Кихельбекера напоминает, как это ни странно.
Вот. Дядя Ваня?
Да. Ну, как говорил Гибайдыш, он писал Чацкого с него. Вот, да. Все, с Кухельбекера. Вот этот тоже. Вот он кричит все время, без всякой пользы, казалось бы, для дела. И даже стреляет не подарит. И тот стрелял, не попал. Но вот без этих людей жить нельзя. Они будут совесть. Это так вот я его воспринимаю, просто если уж всерьез.
Да. Вот эти люди, они все так или иначе этим без этого не могут существовать, кроме того, о чем мы уже говорили. То есть они все равно люди с общественной совестью. общественность, совесть вне, так сказать, каких-то общественных идеалов у них не бывает. А то, что у каждого из них совесть, несомненно, обострена, это так. Хорошо. Что,
Олег? Нет, я просто вот хотел сказать, что вот это вот, значит, вот то, что очень важно, мне кажется, вот это понять, наверное, вот это вот пробуждение совести и чувств в момент нелюбовный, так сказать, не связанных с, ну, вот, так сказать, привязанностью, увлечением, ну, любовь, это я не знаю, что это такое, к Елене Андреевне, а вот связанные именно с жизнью, да? Так сказать, вот в этот момент, когда вдруг человек, делающий какое-то дело, у него, вот в данном случае, врач, умирает человек, он невиновен.
Ну да, это иное качество.
Иное качество. Вещи, его, вот. Неспроста он об этом все время говорит, что именно чувства проснулись именно в этот момент. Вот что важно, наверное. Понять вот это, что это такое.
Вот это, так сказать, вот это проявление совести. Ну, тот же Иванов говорит, земля моя, так сказать, как сирота, там и прочее, он вдруг... Это совесть вот высшего порядка.
Высшего порядка. Поставь меня!
С большим удовольствием. Мне давно уже пора уехать отсюда. Но, повторяю, я не уеду, пока ты не возвратишь того, что взял
у меня. Я у тебя ничего не брал.
Серьезно говорю, не задерживай. Мне давно уже пора ехать.
Ничего я у тебя не брал.
Да?
Да.
Ну что ж, погожу еще немного, а потом, извини, придется употребить насилие. Свяжем тебя и обыщем. Говорю, это совершенно серьезно.
Как угодно. Разыграть такого дурака, стрелять два раза и ни разу не попасть. Этого я себе никогда не прощу.
Пришла охота стрелять? Ну и полил бы в лоб себе самому.
Странно. Я покушался на убийство. А меня не арестовывают, не отдают под суд. Значит, считают меня сумасшедшим.
Да.
Я сумасшедший. Не сумасшедшие те, которые под личиной профессора, ученого мага, прячут свою бездарность, тупость, вопиющие сердечи. Не сумасшедший, который выходит со стариков, а потом у всех на глазах обманывают их. Я видел, как ты обнимал ее.
Да, обнимал, а тебе вот.
Нет, сумасшедшая земля, которая еще держит вас.
Ну и глупо.
А я сумасшедший, да. Я не вменяем. Я имею право говорить глупо.
Стара штука, ты не сумасшедший, а просто чудак. Шут гороховый! Прежде я всякого чудака считал больным, ненормальным. А теперь я такого мнения, что нормальное состояние человека – быть чудаком. Ты вполне нормален.
Стыдно! Ах, если бы ты знал, как мне стыдно! Это острое чувство стыда не может сравниться ни с какой болью. Невыносимо. Что мне делать? Что мне делать?
Ничего.
Дай мне чего-нибудь. Ой, Господи. Мне 47 лет. Если, положим, я проживу до 60, то мне остается еще 13. Долго. Как я проживу эти 13 лет?
Что буду делать? Чем наполню их? Ой, понимаешь? Понимаешь, если б можно было прожить остаток жизни как-нибудь по-новому, проснуться бы в ясное тихое утро и почувствовать, что жить ты начал снова, что все прошлое забыто, рассеялось, как ты. Начать новую жизнь. Помоги мне, как начать, с чего начать?
А, да у тебя, ну какая еще там новая жизнь? Наше положение, твое и мое, без надежды.
Да?
Я убежден.
Дай мне чего-нибудь. Ну, жжет здесь!
Перестань! Те, которые будут жить через 100-200 лет после нас, и которые будут презирать нас за то, что мы прожили свои жизни так глупо, так безвкусно, те, быть может, найдут средства, как быть счастливыми. А мы... У нас с тобой только одна надежда и есть. Надежда, что когда мы будем почивать в своих гробах, нас посетят видения. Быть может, даже приятные.
Да, брат. Во всем уезде было только два порядочных, интеллигентных человека. Я да ты. Но в какие-нибудь 10 лет жизнь обывательская, жизнь презренная, затянула нас. Она своими гнилыми испарениями отравила нашу кровь. И мы стали такими же пошляками, как все.
Но ты мне зубов не заговаривай, однако. Ты отдай то, что взял у меня.
Я у тебя ничего не брал.
Почему они не способны, может быть, к каким-то действиям, каким-то радикальным, так сказать, решениям, ну вот в этой пьесе? Плохо это или хорошо? Есть люди, я не знаю, которые, что это такое, и свою справедливость сразу отстаивают. Я имею право без очереди подойти, потому что, и мало того, это утверждается. Но вот интеллигентный человек, ну не пойдет он без очереди. Не сумеет он это сделать. Надо, допустим, понимаете, занять там хорошее место, где-то достать там то-то или прочее, прочее. То есть вот этот
дух потребления, он, наверное, и противоречит, что ли, вот этой потребности человеческой, потребности веры. Это высшая потребность, потребность искусства, познания, познания сложных вопросов жизни и все. Вот эти люди, они все так или иначе этим, без этого не могут существовать. То есть я сейчас говорю об очень важном. То есть что мы у сегодняшнего зрителя, что мы захотим поставить, чтобы пожалели этих людей? Или слово там, я не знаю, очкарик. Очкарик. Это же было что-то такое презрительное, правда? Да, и многие, по-моему, хотите или не хотите, но и до сих пор это какая-то традиция, так, это крепко сидит. Но мне тут кажется, что то ли с возрастом, но мне нравятся вот старые здания, старые уголки Москвы, старые писатели. Я не то чтобы... мы что-то такое реставрировали бы. А вот какие же черты-то, какие же качества в характере должны быть обязательно в человеке от той культуры? Вот так бы я сказал. Настрой какой-то должен быть определенный в художественном театре. Так что мы сохраним вот это обязательно все, как это и было. Вот хотелось бы, чтобы этот настрой начинался еще раньше, понимаете? Конечно, нас должен занимать человек в первую голову с его, ну, идеологией, если говорить, так сказать, попросту и грубо. Ну вот, видите, мы говорили о Чехове. Мы говорили о том, как его эстетика и складывается из вот этого ощущения необходимости существовать полно, идейно, да? Жизнь идет очень интересная и сложная. И мы, работники искусств, естественно, беспокоимся и волнуемся, как бы что-то не упустить из того действительно очень интересного процесса, который сейчас происходит в жизни нашей страны, нашего общества, с перестройкой экономики, с научно-техническим прогрессом. Должно уже перестраиваться, меняться и общественное сознание. И мы, художники, мы просто обязаны в полном объеме отразить эту жизнь, найти своих героев именно этого, так сказать, периода, этого времени. Это самое главное, что ли, наша и художническая задача, и нравственная задача деятелей культуры вот принимать участие в этом процессе жизни.